В западной части Охотского моря расположена группа труднодоступных Шантарских островов. Архипелаг находится на широте Москвы, однако климат там почти такой же суровый, как в Якутии. Только на месяц вода у берега очищается ото льда. Единственное обитаемое место на Шантарах – метеостанция, самая удаленная из служб российского гидромедцентра. Зачем необходимо следить за погодой в почти недосягаемых точках? В каких условиях это делают метеорологи? Обо всем этом Ольга Орлова расспрашивала путешественницу Александру Марчук, которой довелось поработать сотрудником на Шантарской метеостанции.
В каком состоянии вы застали метеостанцию? Что она собой представляла?
Ну, во-первых, попала я туда путешествуя, то есть я совершенно не собиралась именно на метеостанцию. Вот. И еще мы тогда знали об этой метеостанции, что там работает всего 3-4-5 человек, что связи с материком у них практически нет, что туда летает всего 2 вертолета в год, и все, это единственная связь. У них нет ни газет, никакой прессы, потому что, опять же, им продукты попадают только с этих 2 вертолетов, которые к ним прилетают. Это действительно место очень труднодоступно, то есть, наверное, действительно одна из самых труднодоступных метеостанций, потому что в другие места, ну, скажем, можно, которые на материке, например, до них можно добраться, ну, на какой-нибудь полноприводной машине, ну, на вездеходе, но в конце концов упереться и за несколько дней дойти пешком. А здесь она не просто расположена на острове. Казалось бы, остров, морозы зимой до 50 градусов, казалось бы, море должно замерзнуть по льду. Ничего подобного. Море там не замерзает. Почему? Потому что это вот горстка Шантарских островов, они мелкие, там узкие проливы очень. И очень большие отливы и приливы. Приливы достигают 6 метров. И поэтому в этих самых проливах, в узких, очень сильные течения возникают, ну, фактически одни из самых сильных течений в мировом океане. Лед, то есть, стоит ему чуть-чуть подернуться, чуть-чуть начинается отлив или прилив, начинает лед двигаться, и все, он никогда не встает. Встает он только у мысов. То есть зимой туда добраться нельзя, и мало того, вот эти льды, которые у мысов вот намерзают, когда они откалываются весной, они начинают болтаться в этом самом море, вот внутреннее море, которое между островами и материком, называется Шантарское море. Так вот, они начинают болтаться в этом Шантарском море, и болтаются там аж до начала августа, не тают, и их оттуда не выдувает. Мало того, туда еще может с Охотского моря задуть льды, и тогда они вообще там сидят в Шантарском море плотно-плотно.
То есть получается, что и по морю не доплыть,
да,
и по льду не добраться,
да,
на,
да,
собаках,
да,
или на,
да,
лыжах,
никак,
не доехать.
Дело, никак.
И единственный способ – это вертолет.
Это вертолет. То есть только вот август месяц, только решаются частные яхты, то есть туристы, то есть на свой страх и риск в августе месяцы решаются пройти по этому морю.
На каком острове расположена метеостанция? Ведь там 4, по-моему, основных острова.
Там много островов, там большие. В Архипелаге. Ну, Большой Шантар.
Малый
Шантар. Расположена станция, да, там меньше, это остров Феклистов, Малый Шантар, Беличий, а дальше там остров Прокофьево. Ну, там много островов, ну, мало-мало меньше, там вплоть до того, что один камень, он тоже считается островом.
И метеостанция на Большом Шантаре, да?
Метеостанция находится на острове Большой Шантар, она так вот, грубо говоря, остров 60 на 60 километров.
Скажите, а в чем смысл помещать метеостанцию в такие труднодоступные точки? Почему именно там нужно было делать?
Ну, суть в том, что информация, метеоинформация собирается 3 способами. Это космический способ, способ с помощью радиолокационных наблюдений и вот такой вот с помощью наземных станций. Казалось бы, да, вот космическое, вот все с космоса видно, все, все понятно. Ничего подобного. Информация нужна с точек, с мест, с конкретных, причем эти точки должны быть расположены равномерно по всему земному шарику. Причем они в нашей стране, они располагаются в таких, в населенных районах с частотой 80-100 километров. К сожалению, в малоосвоенных районах, там, в Сибири, в Якутии, туда дальше, Дальний Восток, они порядка 300 километров расстояние между метеостанциями. Это, в общем, плохо, потому что чем вот они правильнее, чем они равномернее, тем равномернее получается картинка. В принципе, эти станции, постепенно идет речь о том, что они будут автоматизироваться, но, опять же, очень многие показания не может снять автомат, а может только человек. Да. Человеческий фактор совершенно необходим в том смысле, что, например, какой формы облака никакой автомат не зафиксирует.
Итак, первая причина, почему попадают станции в такие труднодоступные районы, просто потому, что нужно равномерно распределять, да, по возможности, да, настолько, насколько это возможно, точки должны быть распределены, точки сбора информации, да, наземные, должны быть распределены равномерно. И тут уже тайга не тайга, а вот что делать,
если надо поставить,
да, если поставить нужно станцию здесь. Но, с другой стороны, все-таки, если у нас идет речь плюс-минус 300 километров, то сдвинуть как-то, скажем, в сторону материка, сдвинуть станцию в сторону более какого-то обитаемого места невозможно?
Ну, в общем, там, скажем, в 300 километрах, там есть и на других островах есть, но ближе там к материку, на материке. Есть станция Джана, на реке Джана, это там километров 150 или 200 вглубь материка, я тоже на ней была. То есть на материке-то они есть, но нужно еще и на острове, но важно еще, что вот эти вот станции труднодоступные, вторая у них важный момент, что они ставятся в местах наиболее характерных для данного района. Они наиболее репрезентативны, наиболее вот четко показывают то, что вот... И эта станция, она особенная вообще, она показывает именно вот этот район, именно этот район, и больше ничего, район вот этих вот Шантарских островов, вот этого Шантарского моря, больше никакая
станция. То есть тут важно, чтобы точка была выбрана именно такая, которая дает наиболее характерную
Характерную картину.
Наиболее свойственную,
да,
этому району.
Да, потому что это совершенно необычный район, вот именно Шантарские острова. Там и погода необычная, и это на море то, что она находится, и море там необычное.
Ну, расскажите, пожалуйста, в каких же условиях работают метеорологи?
Мы туда приехали, нас завидели яхту встречают 4 человека, видим. Как нам потом они сказали, что вот мы ждали вообще людей, но такая была сокровенная мысль, а может быть, нам женщину покажут. Конечно, очень радушный прием, конечно, сразу за стол, при том, что у них паёк, у них исключительно скудный, у них на тот момент паёк был 1000 рублей в месяц, причем это же продукты, которые хранящиеся, которые завозят всего 2 раза в год, и то есть это всякие тушенки, сгущенки, крупы, причем, скажем так, не лучшего качества, но при этом все-таки в урожайные там в рыбные года, конечно, там идет горбуша в реке, на столе рыба, молоки, икра.
Но это метеорологи сами добывают.
Ну, это, конечно, все сами. Это, конечно, уже добывают сами. Ягод там полно.
А вы простите,
вокруг.
Почему вы говорите паёк? А что, метеорологов не зарплата, а паёк?
Зарплаты у них крошечные, совершенно мизерные. То есть на тот момент, когда я там была, зарплата молодого специалиста была 3000 рублей. Понятно, что на эти вообще 3000 не разгуляешься. Но им положен еще вот именно паёк. Ну,
в 1000 рублей,
да,
в месяц?
1000 рублей в месяц.
То есть, итого суммируем 4000 в месяц.
Да, да. Когда выезжает кто-то из со станции, ну, они имеют отпуск, получается, что они раз в 2 года имеют бесплатный проезд по стране. Ну, и, соответственно, они обычно, вот они выезжают, 1,5 года проработали, и потом выезжают. И они могут уже на свои деньги себе что-то докупить каких-то, ну, но при этом они много докупить не могут, потому что, ну, во-первых, и денег-то не шибко много, а во-вторых, ограничено весом вертолета все. А на свои деньги они должны купить себе туда всякие шампунь, мыло, тоже вот на весь этот срок, на 1,5 там года, там, этого в паёк никто не включал. То есть это тоже огромные баулы, и вот, например, наш вертолет просто всего, что мы везли, не взял. Не взял, и потом... Это был ужас, когда нам пришлось как-то еще этот паёк скудный еще как-то отделять и что-то оставлять. Но потом это летом довезли, на какой-то пришел корабль, рискнул добраться.
Первая особенность жизни на такой труднодоступной метеостанции – это то, что нет никакого снабжения постоянного, ни продуктами, ни товарами, никаких магазинов. Ничего. И все, что привозится раз в год, вот это и есть...
Да, и это 2 раза в год. Вот этим надо, собственно, питаться.
Ну, а вот если говорить о других таких бытовых условиях, там, связанных связано с теплом. Прежде всего, это главное, это связь коммуникации. Вот вы говорили, что нет никакой информации, нет газет, ничего. Интернета тоже нет?
Конечно, нет. Мало того, ни интернета, ни телефона. Вся связь осуществляется с помощью азбуки Морзе.
Вы хотите сказать, что вот сейчас метеорологи работают, передают информацию с помощью азбуки
Только
Морзе?
Только с помощью азбуки Морзе. Внедрение вроде как пакетной и спутниковой связи началось уже аж года 4 назад, но я так понимаю, что добралось оно еще не до многих станций. Там-то об этом речи не шло. Что вот ты можешь 2 вертолета в год прилетают, вот письмо отправить, и тогда же письмо получить. Можешь, вот туристы приходят, одна группа, тогда вообще приходила в лучшем случае одна группа, за этот август сейчас стало гораздо больше. Тоже с ними можно что-то передать. И причем связь-то азбукой Морзе, грубо говоря, только вот с этим, с гидрометом хабаровским, куда они передают вот эту вот сводку. То есть свои личные это очень редко, но можешь ты, конечно, воспользоваться и свою личную телеграмму отправить, но это тебя переспросят там 10 раз, а за чей счет вы эту самую телеграмму отправляете? И когда убедятся, что за свой, так уж и быть, эти самые телеграммы будут отправлять.
Но вообще модернизация и реорганизация гидромета началась в 2005 году.
Ну вот я и говорю, что вот и 4 года она идет.
А в чем смысл держать в такой информационной чистоте метеорологов, в таком, я бы сказала, информационном неведении? Чем это было вызвано? Нехватка средств?
Нехватка средств, бесспорно.
То есть речь идет просто о том, что не было денег?
Бесспорно, но это бюджетная организация.
Ведь, казалось бы, именно труднодоступные места прежде всего нужно снабжать интернетной связью, спутниковой связи.
Ну, это такие, ну, чудеса нашей страны, скажем так. Но на самом деле это действительно очень затратно. Вот туда сгонять вертолет, туда доставить сотрудников, туда доставить продукты. То есть сама по себе она получается даже без всей этой спутниковой связи, она сама по себе все равно получается очень затратно.
Но, с другой стороны, ведь если связь модернизировать, если сделать спутниковую связь, то, может быть, там не нужно держать 3-4 сотрудника, вполне там хватит 2-1. С другой стороны, тут важно, как организовано наблюдение.
Ну конечно. Да, это важно для того, чтобы наблюдать. Вообще говоря, на станции должно быть по штату 6 человек. Такого практически никогда не бывает. Всегда неукомплектованы станции бывают. И если вдруг 6 человек, то тогда начальник освобождается от наблюдений. Но вот в тот момент, когда я туда приехала, там на метеостанции работало 3 человека.
С путешественницей Александрой Марчук, которой довелось поработать сотрудником на Шантарской метеостанции, беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани